вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». В ближайший час будем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейными делами, раздел имущества, если вам нужно что-то купить, приобрести в браке, не в браке. А есть какой-то вопрос, связанный, например, с доверенностями, с каким-то договором, например. Да? Задавайте эти вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7925888948, телеграм говорит о Москобот. Но я же самое главное не сказала. У нас в гостях наш великолепный адвокат Лилия Петрик, который будет сегодня вам помогать, как всегда, максимально оперативно, быстро, объемно. Я знаю, что, Лиля, у тебя консультации расписаны на несколько месяцев вперед. Верно. Поэтому, друзья, у нас есть час. Воспользуйтесь этим моментом, если хотели. Сделайте это прямо сейчас. У нас только час на консультации от Лилии Петрик. Лиль, я хочу начать нашу программу с такого вопроса. Мы уже обсуждали вопрос доверенности, но я знаю, что сейчас все делают генеральные доверенности, и ты говорила, что там есть какие-то свои ходы, да, как ее делать, как ее оформлять и вообще какую юридическую ценность она несет. Можешь об этом поподробнее рассказать?
Вот знаете, наверное, лет 7 или 8 мы боролись с понятием гражданский сожительство, это не гражданский брак. То же самое сейчас у нас получается с генеральной доверенностью. В простонародье откуда-то взялось такое понятие «генеральная доверенность», да? По факту это просто доверенность, но доверенность, которая включает в себя распоряжение денежными средствами, распоряжение имуществом, доверенность на судебное представительство, доверенность на представление во всяких бюрократических структурах, МФЦ, почты, госорганы, все что угодно. И в связи с этим возникает много вопросов, а что делать, я иду оформлять генеральную доверенность. Но первое, что нужно помнить, друзья, нужно очень внимательно относиться к тем, на кого вы оформляете доверенность. И мы говорили о том, что не рекомендую оформлять в одной доверенности все на одного человека. Если уж вы решили, что на всякий пожарный случай, как у нас говорят, нужна такая доверенность, то распределите ее между несколькими лицами. Первое, что меня настораживает и с чем ко мне обращаются, и это уже идет там на протяжении месяца, поэтому тема достаточно актуальна. Я делаю генеральную доверенность. Разделите, сделайте одну юридическую доверенность на представление вас в судебных органах, инстанциях, другую там на деньги, третью на, например, вообще распоряжение имуществом. И вообще, первое, как с завещанием, не обязательно и не нужно говорить об этом человеку, что есть такая доверенность, в случае чего вы можете позвонить, написать и сказать, что сделали. Потому что когда человек знает о том, что есть доверенность на распоряжение всем, чем угодно, то хочешь, не хочешь, но так мы люди устроены. Червячок где-то там сидит и начинает.
Хочется что-то сделать.
Да, так, да. Чужая квартирка, чужой дом.
А не продать ли мне ее, да?
Вот. Доверенность есть, все по закону, никакого мошенничества, да? Это первое, это человеческий фактор. Второй фактор, мы никогда не знаем, в каких, правда, тяжелых обстоятельствах тоже психологически человек окажется. Даже если у него не будет злого умысла, то мы не оградим человека от недоброжелателей его окружения. И вот на панике, на каких-то очередных новостях...
Импульсивные какие-то
моменты. Да, человек сможет просто отдать ваше имущество. Ну и третье, что очень важно, друзья мои, вот эти все генеральные доверенности зачастую оформляются на кого? На жен, да? Оформляют сейчас мужчины на своих жен. Мужчины, в моей практике, среди моих доверителей, понятно, что 80% мужчин. Поэтому говорю вам, разводы, количество, статистика развода в нашей стране там от 6 до 80%. Жена вам, она до того момента, пока вы в браке, да, а по факту это абсолютно чужой человек. И вот как только этот человек получил эту доверенность, что с ней будет, неизвестно.
Человек меняется сразу,
абсолютно,
да?
Абсолютно.
Вы не узнаете.
Да, да. Кто это? Это человек, с которым я прожил 15 лет?
Да.
Ну да, что так, так было, да, жили, да, была любовь, сейчас я твои денежки возьму. Поэтому, обращаясь к нотариусу, делайте несколько доверенностей на разных граждан, да, там это может быть частично на юриста, адвоката, судебное, частично на распоряжение имуществом, там, на родителей, на братьев, сестер, частично на супругов, потому что без доверия все равно никак нельзя, и будьте с этим внимательны, да. Нет понятия генеральная доверенность, еще срок, да, сейчас максимальный срок доверенности у нас 10 лет, ну вот подумайте, нужна ли такая доверенность на 10 лет, да, тоже, может быть, ее стоит сделать.
Но там срок давности, да, есть какой-то минимальный на эту доверенность, или все индивидуально?
Есть максимальный, да, есть 10 лет, да, то есть мы можем ее выписать на 10 лет, но вот в данной ситуации я бы не рекомендовала. Сделайте на год, сделайте на 3, да, по вашему усмотрению, на 7, на 5, но вот с максимальными тоже, наверное, не совсем конкретно. И последнее, о чем хочу напомнить, вот в связи с этой обширной темой, я знаю, вопросы еще будут у нас, то, что для граждан, которых мобилизовали по частичной мобилизации в связи с указом президента от 21 сентября 2022 года, для совершения доверенностей, завещаний и согласий на распоряжение имуществом государственная пошлина не взимается. То есть нотариусы это делают абсолютно бесплатно. Кроме того, это делается без очереди. Но, безусловно, при себе нужно иметь повестку из военкомата либо прикрепление к воинской части. И, соответственно, в максимально быстрые сроки для вас нотариусы все сделают.
И, подводя итог, не обязательно, да, делать такую доверенность вместе с доверенным лицом, как ты сказала. Можно его не погружать в эту историю?
Можно его не погружать, потому что фактически для этого согласие не требуется. Это как завещание. Вы просто сделайте, пусть будет на всякий случай. Потому что, несмотря на то, что где бы ни оказались наши ребята мобилизованные, все равно связь есть. Есть почта, есть кнопочные телефоны. И в случае каких-то обстоятельств можно уведомить своего близкого человека о том, что такая доверенность есть, лежит она там-то, там-то, в конвертике.
Нужен оригинал, но реальная копия не подойдет.
Смотря для каких действий, да, то есть иногда лучше сделать оригинал доверенности и несколько нотариальных копий, да, пусть они лежат, потому что в некоторые госструктуры, да, например, запрашивают нотариальную копию доверенности, да, приобщая к документам, там, по каким-то сделкам, либо по каким-то, не знаю,
Но квартиру можно свою продать по доверенности, по нотариальной копии доверенности?
Оригинал все равно
потребуется, вот, да?
Потребуется в силу, опять же, квартиры, целиковая или доля. Если доля, речь пойдет о сделке нотариальной, нотариус сам проверит точно по базе доверенность, существует ли она и не отозвана ли она. То, что касается сделок с целиковыми объектами недвижимости, здесь уже тоже риски покупателей таких квартир, потому что если вот там будет общая фраза «распорядиться всем своим имуществом по своему усмотрению», то я бы не рекомендовала покупателям по таким доверенностям покупать. Там должно быть прописано четко, какой адрес объекта, его кадастровый номер, да, и, соответственно, виды сделок, продажа, дарение, да, ну и, соответственно, с получением денежных средств, либо без таковых. Ну, в общем, вот в таком массиве, мне кажется, основные моменты...
Стало как-то легче и понятнее. Спасибо тебе большое. Мишка нас в Телеграме спрашивает. Из-за мобилизации подстраховался и сделал генеральную доверенность на маму, так как у меня ООО. Может, что-то еще нужно сделать?
Завещание. Вы можете написать завещание. Мы не знаем состав вашей семьи, есть ли у вас жена, дети, да. Если есть только мама, то понятно, она наследник первой очереди, и никаких других наследников наследников не будет. Завещание, кстати, также у нотариусов делается абсолютно бесплатно, да, за это платить не нужно. Но, может быть, кроме мамы, вы свое имущество, кроме там доли в ООО и там недвижимого имущества, захотите еще кому-то завещать, как вариант, почему нет.
Друзья, если у вас есть вопросы, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» и смс-портал для ваших сообщений плюс 7925888894.8. Также идет наша трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», Анна и Марина. А трансляция идет в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», и трансляция идет в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Давай послушаем вопросы наших слушателей.
Давай.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Людмила Михайловна из Подмосковья.
Да, Людмила Михайловна.
А вот скажите, пожалуйста, мне 80 лет, ребенок недееспособный. После моего ухода ее забирают в интернат. Оформлен уже. У меня есть небольшой участок. Можно доверенность написать не на родственника, нет родственников, на человека. Нужно ли нотариусом заверять? А у нас некоммерческий это участок этот в аренде на 49 лет. По очереди, это говорят, должны по очереди кто-то принять этот участок. Но я там навела порядок, сейчас я хочу получить деньги, но я сама не смогу, чтобы эти деньги перешли ребенку. Можно ли доверенность написать на знакомого?
Первое. Здесь несколько вопросов. Доверенность мы можем написать на кого угодно, да, на третьих лиц, знакомых, родственников. Здесь нет у нас никаких ограничений. Но вы сказали, что этот участок в аренде, да, и, соответственно, в данном случае договор аренды, он не переходит наследникам. Здесь нужно посмотреть, что это за договор аренды. Будет ли там право и у кого право пользования этим участком, преимущественное право перезаключения договора аренды после вас. Поэтому здесь вопрос гораздо глубже, чем просто оформить доверенность на гражданина. Все же рекомендую поднять договор аренды долгосрочной на 49 лет, их таких много, да, и, соответственно, посмотреть, какие возможны варианты перехода этой собственности наследникам.
У нас такое правило, что после вот моего ухода идет очередность. Вот такому-то там человеку должен прийти это самое. Ее очередь подошла. И эта очередь приходится на мой участок. Мне можно с ней договориться, которая будет на очереди получать мой участок?
А я, понимаете, здесь очевидно, в чем-то есть недопонимание, объясню. Вы заранее не можете договориться с тем человеком, который гипотетически будет этим участком, возможно, пользоваться. Объясню почему. Потому что к моменту сделки этот человек может уйти из жизни раньше вас, да, вы можете его пережить. Ну, неважно, сколько кому лет, да, жизнь такая. Это вот такой человеческий фактор. Поэтому что там и почему очередность именно за конкретным человеком, вот вернусь к тому, что в данном случае нужно будет изучить как раз сам договор аренды и какие возможные варианты продления.
В администрацию еще обратиться.
Да, в администрацию запросить копию договора аренды, если у вас его нет.
Елена спрашивает. Добрый день, хотелось бы информацию о том, как добиться выплаты по исполнительному листу алиментов от иностранного гражданина.
Непростая история у нас с иностранцами. Понятно, что возбудить исполнительное производство достаточно просто. Никаких проблем с этим не возникает. Открываем федеральный закон об исполнительном производстве. И четко расписано, куда идти с этим исполнительным листом. Другой вопрос – это вот как раз розыск денежных средств, да, и источников дохода этого гражданина. У меня было несколько дел таких в практике, но благо, что доверители были там один известный певец, один известный спортсмен, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и имеющие гражданство других стран, с учетом медийности и громкости дела, просто удалось договориться подписать мировые соглашения, и они сразу за весь там период, 10-летний до 18-летия детишек, выплатили эти деньги. А вот как быть в случаях, когда вот он просто гражданин, государственный служащий, да, с зарплатой, ну, там, средней европейской, не знаю, 500 тысяч, 2000 евро. И что с ним делать? Да, он приехал в Российскую Федерацию на футбольный матч, ну, гипотетически, как это было в Олимпиаду, так. Да, провел здесь время, и все. Ну, благо установили отцовство, и больше он сюда не приезжает.
Хорошо,
да?
Провел время.
Хорошо провел, да. Время, но очевидно, если отцовство установлено, все же, очевидно, приезжал, не знаю, то ли на рождение ребенка, то ли специально подписать эти документы. Ведите диалог в данном случае, находите возможные поводы и причины, и людей, через которых можно договориться, потому что в данном случае исполнительное производство очень маловероятно, что вам поможет. При этом не нужно этот исполнительный лист куда-то откладывать в черный ящик. Исполнительное производство заведите, и пусть его на границы Российской Федерации встречают, когда он сюда прилетит.
С распростертыми объятиями. Да. Михаил нас спрашивает в Телеграме. У моей девушки умер дедушка. У него квартира и загородный участок. С квартирой все понятно, а с участком непонятно. Нотариус заявил, что это не его дело заниматься участком в другой области. Еще проблема в том, что есть сведения, чисто на словах, что участок есть, а вот где он и как оформлен, мы не знаем. Документов на руках нет. Что делать? Не понятно.
Значит, первое. В силу статьи 16 основ федерального закона об основах о нотариате, нотариус обязан оказывать содействие гражданам в сборе документов при любых вот обращениях, которые есть у него в производстве, и это касается наследственных дел. Второе. Безусловно, нужно попросить нотариуса сделать запрос в Росреестр, и Росреестр выдает информацию по всему недвижимому имуществу, которое есть у гражданина. Кроме этого, сделать запрос в Федеральную налоговую службу, у которой, уж поверьте, точно все ваши объекты недвижимости или объекты недвижимости умерших отражены, потому что они точно собирают до копеечки налоги каждый год. И вот два источника, в которых можно узнать, есть ли еще недвижимое имущество, в каком субъекте федерации оно находится, ну и, соответственно, правоустанавливающие документы, тогда можно будет запросить в Росреестре, да. Соответственно, мы вот буквально во вторник отправляли письмо, заявление нотариусу, который тоже не выдает свидетельство о наследстве, хотя 6-месячный срок вышел, вовремя подали заявление о принятии наследства, ссылаясь вот на что-то непонятное, и доверитель не мог объяснить причин. Пишите заявление в письменной форме, много писать не нужно, одной строчкой, таким-то нотариусом. Тогда-то открыто наследственное дело, номер, да, ну, в шапке.
Это приводит в чувство обычно, да, нотариус?
Сразу приводит в чувство, да? В шапке, понятно, мы пишем, кому, от кого. Заявление было открыто, такое-то наследственное дело. На дату обращения не получено свидетельство о наследстве. Прошу. И три требования. Первое требование – предоставить список необходимых документов, которые нужны для наследственного дела. Второе – предоставить справку по месту требования об открытии наследственного дела. Ну и третье, выдать свидетельство о наследстве, либо указать причину отказа в их выдаче. И как только нотариус получает такое заявление, по федеральному закону о порядке обращения граждан в течение 30 дней с момента регистрации такого заявления нотариус должен дать письменный ответ. И они приходят, да, в чувство, потому что начинают звонить коллегам, советоваться, а что делать, а оказывается...
Работать нужно,
да,
что-то делать.
А оказывается, причин-то для отказа и не было, да, то есть они что-то там формально для себя придумывают, оценили, а как его поделить, а что значит стоимость этой доли, да, и начинается то, что это их вопросы, да, поэтому после вот такого заявления подайте, переслушайте этот кусочек эфира в YouTube, да, потом.
Обязательно.
Обязательно.
На сайте можете.
Да, потому что я прям пошагово расписала, что указать, и, соответственно, пусть нотариус дает письменный ответ. После этого, соответственно, все пойдет достаточно просто. На самом деле, вот в Москве, в области, никаких вопросов и никаких задержек не возникало у меня никогда с нотариусами. Вот несколько случаев — это другие субъекты федерации. Не знаю, возможно, меньше практики, да, по
просто
сложным делам.
Адвокат.
Возможно. Иногда только приходишь, и тебе выдают все для доверителя.
Даже не нужно ничего говорить.
Не нужно писать ничего. Как только скажешь, что мы будем обжаловать ваш отказ, посидите, выпейте чай. Может, вам конфетки принести. За это время выносят все документы, напечатанные с подписью, поэтому... Нужно отстаивать свои законные права и не бояться это делать никогда.
Следующий вопрос. Здравствуйте. Может ли мой муж подать заявление на развод через адвоката без моего согласия, если ребенку только 3 недели?
Подать он может, и может подать он через адвоката, но суд не разведет. Вот в чем здесь вопрос. Поэтому с точки зрения... Его право на подачу, да, у него такое право есть, но, соответственно, суд, скорее всего, откажет, потому что до исполнения года ребенку он не разведет вас, да. И коль уж уже такой возник конфликт, что на 3-й неделе пошла вся эта история, то первое, для чего могут делать сейчас, подавать заявление? Для того, чтобы в дальнейшем подтвердить, что совместная супружеская жизнь с этого момента, с 3-недельного уже периода жизни ребенка фактически не велась, чтобы не делить имущество, которое он заработает и за вот этот период времени, за год проживания фактически в браке с вами. Поэтому здесь, очевидно, хороший адвокат у вашего супруга и достойно делает свою работу очень правильно и корректно.
Следующий вопрос от 622-го слушателя. Елена ее зовут. Добрый день. В колумбарии есть захоронение бабушки. Документы оформлены на уже покойного отца. Он проживал с сожительницей. Похоронен отдельно. Договориться с ней, чтобы она вернула документы на захоронение бабушки, не получается. Как я могу получить документ на захоронение?
Очевидно, архив, потому что все документы, которые выдаются нам на руки, должны дублироваться, да, то есть если придет время и каким-то образом нужно будет это доказывать, то только в архив. Но другой вопрос, как и на каких основаниях вам должны будут выдать эти документы в заявлении о запросе. Укажите прям родство. Можно прикрепить туда свидетельства о рождении, которые будут доказывать, что вы имеете право, да, даже запрашивать такие документы. Пока что мы не говорим о том, что пользоваться вот этим колумбарием для захоронения. Поэтому нужно начинать. Адвокатской работы здесь немного, но вот в свободной форме, приобщив документы, попробуйте сделать запрос в архив. В какой архив? Нужно подумать, что это за колумбарий, где находится, в каком субъекте федерации и какому предприятию, организации подведомственны вот эти все кладбища и захоронения в вашем субъекте федерации.
471-й нас спрашивает, может быть, я не знаю, как предлагает. У нотариуса должна быть книга жалоб и предложений, как в магазинах? А может быть, она и существует?
Друзья, все книги жалоб и предложений на адвокатов и на нотариусов у нас находятся в федеральных палатах, да? Мы все, кроме этого, мы все подчинены Минюсту. Поэтому, если вы чем-то недовольны, и не дай бог, от вас прилетит на нас жалоба в Министерство юстиции или в Федеральную палату адвокатов, или в Федеральную нотариальную палату, то уж поверьте нам, что нам не сдобровать. Поэтому мы очень бережно относимся ко всем доверителям и стараем максимально сгладить вопросы. А пожелания, конечно, присылайте на сайтах Федеральная нотариальная палата и Федеральная адвокатская палата.
Друзья,
палата адвокатов.
У нас в гостях адвокат Лилия Петрик. Мы продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». Продолжаем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейными делами, вместе с нашим потрясающим адвокатом Лилией Петрик. Лилия, привет еще раз.
Добрый день, дорогие друзья.
Пока вы придумываете ваши вопросы, я предлагаю ответить на один из них. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Лилия Степановна. Анатолий Иванович меня зовут. У меня вопрос такой. Вот ребенок проживает в Москве с отцом и прописан здесь. Мать забрала его и увезла в Новую Москву. Так. Как оплата за ЖКХ производится? Я могу не платить за ребенка здесь?
Ну, нет, не можете, потому что все же бремя... Я помню ваш звонок, у вас там суд должен быть по определению места жительства ребенка. Соответственно, в данном случае вы-то, конечно, и не должны платить. Это папа, ваш сын, очевидно, да, должен заботиться и платить, потому что пока ребенок несовершеннолетний, соответственно, платить в том числе коммунальные услуги и налоги родители обязаны за детей. Здесь другой вопрос. Если вы предоставите в управляющую компанию, но это придется делать каждые полгода, документ о временной регистрации ребенка по другому адресу либо в другом субъекте федерации, то здесь вам сделают перерасчет и эти деньги вернут, да, либо, соответственно, не включат их в следующий счет за минусом вот этих денег. И это нужно делать каждые полгода. Вот таким образом это законно, правильно, и так многие делают, например, летом, когда уезжают на дачу, соответственно, в квартирах городских не проживают по 4 месяца, по полгода, просят сделать перерасчет за некоторое там количество месяцев и, соответственно, услуги. Перерасчет делается, но нужны надлежащие документы. Да? Вот в данном случае надлежащий документ – это свидетельство о временной регистрации с красной такой печатью. Вот такого документа вместе с заявлением достаточно. Для управляющей компании достаточно.
Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос касаемо наследства.
Пожалуйста, представьтесь.
У меня у мужа мама умерла на Украине. И на сегодняшний день в связи с этой ситуацией мы не знаем, что нам делать. Как бы по закону положено 6 месяцев на подачу заявления о праве на наследство. Но в связи с тем, что такие события происходят, какая вот какие наши действия? Тем более уже срок в ноябре, ну, ближе к концу, истекает. Угу. Что нам? Как нам делать? Что быть в такой ситуации? Там дом остался, наследников как бы нет. И вот муж, он единственный полноправный
наследник за своей мамой. Таких вопросов сейчас... Да, спасибо за вопрос. Он,
только вот, имени мы так и не узнали.
Теперь уже ладно. Вопрос на самом деле очень актуален, потому что, как мы помним, из переписи населения Российской Федерации, которая была в этом или в прошлом году, граждан с национальностью украинец или украинка в Российской Федерации проживает около 3 миллионов. Это третье или четвертое по численности среди населения в Российской Федерации. И, соответственно, понятно, что много родственников на территории Украины, да, и понятно, что после них остается наследство. Но нужно всем помнить, что в данном случае, да, и этот вопрос, почему так обширно его охватываю, потому что касается большого количества граждан, этот вопрос нужно решать у местных нотариусов, да. Понятно, что сейчас в связи с геополитической обстановкой и с закрытием границ для граждан Российской Федерации со стороны Украины по непонятным абсолютно причинам, поехать туда мы не можем. И, соответственно, воспользоваться какими-то своими законными правами тоже лично не можем. Поэтому я рекомендую находить нотариусах, в тех областях, районах, да, городах, где это наследство может находиться. Находить знакомых, близких,
которые
дальних,
могут обратиться.
Близких, mm-hmm. дальних mm-hmm. родственников, да, которые смогут зайти к этим нотариусам и уточнить, какие нужны документы для открытия mm-hmm. наследства. Поэтому этот вопрос мы адресуем все-таки нотариусам, которые находятся пока что в Республике Украина.
Ирена спрашивает. Здравствуйте. Судилась год по границам садового участка. Суд выиграли. Очень довольна своим адвокатом. Этично ли будет заплатить ему премию сверх договора или так не принято у вас?
Рассказываю, как принято.
Как принято, да.
Рассказываю, как принято. У нас все денежные средства приходят по соглашению, которое mm-hmm. было подписано с адвокатом. То есть эти денежные средства поступают на счет коллегии адвокатов, либо бюро, либо адвокатского кабинета, оплачиваются налоги, и остальное уже налоги, взносы, там много всего, mm-hmm. да, пенсионное страхование, социальное страхование. То есть в среднем где-то это 15-17% от гонорара уходит на налоги. И, соответственно, любые денежные средства, которые поступают, в том числе ваша благодарность, это деньги, которые должны облагаться налогами. Поэтому просто дать деньги адвокату, ну, наверное, как подарок, может быть и можно, да, но это не гонорар. Либо, если вы готовы что-то заплатить сверх того, что указано у вас в соглашении, и адвокат это готов принять, то вы можете непосредственно заключить с ним дополнительное соглашение в связи с тем, что был там...
Интересная формулировка какая в этом допсоглашении. Очень понравилось, как работал адвокат. Слишком понравилось. Чересчур хорошо работал.
В данном случае там будет дополнительное соглашение, там пункт об оплате, дополнить или изменить, или изложить следующим образом, что... гонорар за ведение дела в суде там, первой или второй инстанции, как mm-hmm. вы договорились, составляет условно 1 000 000 рублей, а в случае выигрыша дела еще доверитель оплачивает так называемый гонорар успеха mm-hmm. в размере там 1-10% от суммы, указанной в договоре. И тогда все законно, для всех все счастливы и все довольны. Но это совершенно не обязательная история. Вы договорились о цифре, адвокат отработал свои деньги. Очень приятно всегда слышать, что коллеги добросовестно, честно это делают. Вы можете написать заявление, например, в палату субъекта федерации, где этот адвокат состоит, с просьбой вынести благодарность за добросовестный, честный труд. И уж поверьте, порой это важнее финансового вознаграждения.
А если я хочу адвокату сделать не денежный подарок, но тоже материальный, просто какой-то подарок, например, подарить что-то, какую-то вещь, а нужно как-то это в допнике тоже прописывать?
В допнике мы это не пропишем, но здесь уже, знаешь, это как между коллегами, да, завязываются отношения в зависимости mm-hmm. от подарков. Все же у нас у адвокатов есть ряд ограничений, да, мы не mm-hmm. можем заниматься никакой другой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой. Да.
Творческое это интересно.
Писать книги, танцевать, не знаю, да, рисовать и продавать картины, писать книги и их mm-hmm. продавать, да, создавать, не знаю, учебный проект, наверное, mm-hmm. какой-то. То есть много-много таких, но это творческая деятельность, да. Так вот, возвращаясь к подаркам, и как это может быть... как это может расценить недоброжелатель, да, мы же сразу исходим от того, какие могут быть последствия. Я бы в этом случае бы исходила из истории, которая применяется к госслужащим, к депутатам Государственной Думы, к сенаторам Совета Федерации, о стоимости подарков. Когда до 3000 рублей мы его не декларируем, mm-hmm. а свыше 3000 рублей задекларировали и передали в государство. Но поскольку в данном случае в государство мы его передать не можем, ну вот да, захотел мне доверитель подарить квартиру, отказаться я не могу, я бы взяла деньгами по договору дарения. объясню...
Оформление за счет адвоката, да?
Да, объясню почему. Почему деньгами? Очень классную тему затронули. Почему деньгами? Потому что есть несколько моментов, когда не облагаются доходы налогами, и это удобно каждой стороне, да? Потому что подарок за подарок, недвижимость, мы должны заплатить налог там, да, в соответствии с кадастровой стоимостью и рыночной рассчитывается. Ну, также там бриллианты, автомобили, любые подарки. А вот с деньгами там есть некоторые лазейки, которые озвучивать в эфире не буду. Кому интересно, приходите на консультации, расскажу.
Кто хочет отблагодарить, не сдерживайте себя.
Да.
Здравствуйте. 2 года назад умер отец, пишет Александр. Осталась квартира, которую суд еще в 2000-х разделил на 3 части, которые отошли отцу мне, его сыну, и сыну второму, которого зовут Евгений. Сейчас, чтобы мне переоформить квартиру на себя и продать ее, что мне нужно сделать?
Переоформить на себя. Здесь фактически должно быть 2 сделки. В первой сделке ваши 2 сособственника передают вам эти доли, да, по 1/3. Это может быть одним договором у нотариуса, безусловно, потому что речь идет о доле в объекте недвижимости. Соответственно, после этого, когда вы станете собственником всего объекта, вы можете им распорядиться по своему усмотрению. Либо второй вариант, вы можете все вместе договориться, чтобы не делать эти дополнительные сделки, не оплачивать государственные пошлины. Вы можете все вместе договориться, и эту квартиру продадут 3 собственника, так и будет. Продавцы 1, 2, 3, и покупатель может быть 1, может быть несколько. А соответственно, одним договором также у нотариуса провели такую сделку. То есть вариантов много, но в первую очередь нужно понять, что там происходит вот с этими долями, насколько согласны ваши сособственники, чтобы вы распоряжались этой квартирой.
Дмитрий рассказывает в Телеграме. Я когда судился со строительной компанией из-за просрочки сдачи квартиры, договорился с адвокатом, что плачу ему только в случае выигрыша дела 30% от полученной суммы. Адвокат выиграл, я все честно отдал адвокату. Какой вы молодец, Дмитрий.
Естественно, в конверте это что значит?
Я не стала дочитывать, да, потому что сейчас у нас такая была хорошая история с тем, как нужно это официально оформлять, что адвокат все делает честно, нельзя уходить от налогов.
Там расскажу, какая есть история, почему могло быть в конверте. У нас есть такая форма документа, называется поручение адвокату. Доверитель поручает адвокату внести денежные средства в кассу бюро, в кассу коллегии адвокатов, либо в кассу на счет, да, тут у кого что есть, адвокатского кабинета. Но поскольку было несколько прецедентов, когда вот передача денежных средств расценивалась как взятка, адвокаты себя подстраховывают и не хотят брать деньги даже по поручению адвокату на передачу денежных средств. Да, да, такая форма есть, она абсолютно законная, передают наличные деньги. Адвокат в течение 3 дней должен эти деньги внести на счет либо в кассу. Но это дополнительные сложности, вопросы, и повторюсь, что было 2 случая.
Потом еще это объяснять, лучше сделать топ-соглашение и спать спокойно.
И оплатить на счет.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, коллеги, меня зовут Денис.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы вступили в наследство с супругой, точнее как, супруга вступила в наследство. Квартира, жить мы в ней не можем, потому что супруга чисто психологически не может в этой квартире находиться. Мы хотим ее продать. И сейчас мы понимаем, что если мы ее продадим, мы будем платить налог. Но, к сожалению, не понимаем, он будет с кадастровой стоимости или суммы продажи. То есть мы знаем, что 1 000 000 не тарифицируется. То есть 1 000 000, если мы продадим за 11, допустим, то 1 000 000 не тарифицируется. 10 будет тарифицироваться, 13% мы с этого заплатим. И вопрос, это будет с цены продажи, которая указана в договоре, или же это будет с кадастровой стоимости? Или, может быть, пускай супруга подарит эту квартиру мне, я заплачу эти 13%, потом ее продам, именно с кадастровой стоимостью 13% по 3 НДФЛ. Подскажите, пожалуйста.
Хорошие вопросы. Здесь действительно по имуществу, которое у нас пришло по наследству, у нас срок 3 года. Да, есть налоговые вычеты, которые не учитываются, и нужно смотреть, миллион ли это, или, может быть, уже повысили. Потому
раньше
что
был миллион.
Да, это было раньше, но у нас, вы видите, как все меняется, как меняются тарификации, и обновления в налоговый кодекс, они постоянно происходят, вполне возможно, что сумму могли и немного и поднять, да. Соответственно, что делать дальше? При дарении вам понятно, что здесь у нас госпошлина условно 1000 рублей пошли в МФЦ и подарили вам, никаких вопросов нет. Но относительно с чего платить налог, без разницы, потому что что вы будете платить, что она будет платить, абсолютно одинаково. Там сложная схема расчета кадастровой стоимости и рыночной. Вот здесь нужно садиться и прям с калькулятором высчитывать. Я вам сейчас не расскажу, потому что... учитывается обязательно кадастровая стоимость.
И вот она еще не должна сильно отличаться, рыночные и кадастровые, иначе вопросы будут.
Она и не будет отличаться. Просто смотри, если квартиру оформим на Дениса, то, соответственно, здесь мы 5 лет ждем, да, до того момента, пока он может без налогов продать. Когда она оформлена на супругу, мы 3 года ждем, да? Другой разницы существенно я не вижу, зачем делать договор дарения. Если мы и в том, и в другом случае все равно оплачиваем налог. Но вот в этих тонких вопросах я всегда рекомендую садиться и прям конкретно с калькулятором высчитывать стоимость и открывать законодательство и смотреть все возможные вычеты, которые мы можем получить при оплате налогов.
Но я еще знаю, что многие, когда продают свою квартиру, которая находится в собственности менее 3 лет, предлагают с покупателем этой квартиры разделить этот налог.
Ой, не надо все усложнять, да, не надо все усложнять и...
Ну, например, смотри, к тебе приходит покупатель квартиры. Да. Ты свою квартиру, предположим, продаешь за 10 миллионов.
Так.
А покупатель говорит, мне нравится ваша квартира, беру. Он говорит, вы знаете, вот я еще плачу налог, предположим, там миллион, потому что меньше, чем 3 лет она в собственности. Давайте его либо пополам разделим с вами, то есть еще плюс 500 тысяч, либо вообще заплатите весь налог, если вам так моя квартира понравилась.
Да, до свидания, придет кто-то другой, купит. Ну, то есть это со стороны продавца это вообще нелогично.
Это очень странно выглядит.
Это абсолютно нелогично. Честно скажу, я впервые об этом слышу, что такое бывает. Ну, в жизни бывает все. Мы здесь за 8 лет столько историй слышали. В жизни бывает все, но, соответственно, это, возможно, какие-то схемы между... там, знакомыми, родственниками. А как все мы знаем, что знакомые и родственники платят в 2 раза дороже всегда.
Это правильно, когда говорят, купи там у меня квартиру, вот мне она там не нужна, например, и ты, например, по рыночной стоимости продал бы ее за 15 миллионов, по родственникам продаешь за 16, например.
Да. Вот это, скорее всего, вот история из вот каких-то таких случаев, потому что на рынке никто не будет... Вы указали там, условно, там 15 миллионов, будьте добры, за 15 продайте. Ваши проблемы, платите вы налог или не платите, закладывайте это в стоимость сделки уже сразу, да. Поэтому аналогию платить нужно однозначно. Вы все знаете, что я топлю за то, чтобы честно платить налоги.
А еще одна страшная история, когда начинают устраивать аукцион по квартирам. Знаешь, что это такое?
Это не
та история, когда, например, какая-то квартира находится у кого-то в залоге, а когда, например, риэлтор, что он делает? Он на определенное время вызывает нескольких покупателей и, может быть, каких-то специальных подсадных покупателей, которые будут разыгрывать какой-то интерес, показывать, что эта квартира мне очень нужна, мне она так понравилась, берем. Тут приходишь ты, тебе тоже эта квартира нравится. И начинается торг. И риэлтор может тебе в лицо прямо так и сказать. Вы знаете, я сейчас буду предлагать эту квартиру чуть выше, и вот кто насколько согласится, я и продам эту квартиру.
Я бы сказала, до свидания. Это абсолютно мошенническая схема, и люди, которые на это ведутся, не следят вообще за новостями. Слушайте и смотрите «Радио говорит Москва», иногда почитывайте новости на РБК, и вы будете знать, что за полгода стоимость апартамента документов в городе у нас, в субъекте федерации, снизилась на 20%, да, а стоимость квартир, по-моему, на 6% снизилась. Mm-hmm. Что будет до конца года, мы не знаем. И те, кто точно знает, что им нужна квартира, и отслеживают динамику рынка недвижимости, они понимают, что сейчас рынок перенасыщен. Да. И сейчас, но не купит он эту квартиру, найдет еще гораздо лучше, удобнее, с тем же расположением, с теми же параметрами и в гораздо лучшем состоянии. Поэтому вот эти все схемы, ну, мы многомиллионный субъект федерации, и каждый пытается заработать там, где он может, а агенты получают свою комиссию, это понятно. Но на вот таких каких-то схемах это актуально, когда выставляется на торги за изначально с понижением в 20% имущества, которое выставляют приставы, либо департамент имущества города Москвы.
Это одна история.
Там есть за что поторговаться, все официально, денежки внесены на счет, да, есть дата торгов, есть шаг повышения, да, соответственно, этой ставки, тогда пожалуйста. А вот это, ну, прям, да, как говорят, голь на выдумку хитра.
Это
да?
Правда. Майли спрашивает, можно ли отозвать договор дарения, если свекровь подарила квартиру мужу, в случае, если с мужем, не дай бог, что-то случилось, сможет ли свекровь отозвать договор и вернуть свою квартиру?
Если у вас в договоре дарение прописан пункт, статью на память не помню, но где-то там 530 с чем-то, очевидно, в случае, если одаряемый, то есть тот, кто принял в дар эту квартиру, умрет раньше, чем даритель, то эта недвижимость переходит обратно в собственность дарителя. Да, такое возможно, но только в том случае, если такой пункт есть в самом договоре дарения. Поэтому посмотрите договор, и вы будете знать ответ на свой вопрос.
А, дача в СНТ, пишет 442-й, живем 3-4 недели в году, летом платим так же, как и постоянно проживающие, круглый год, вывоз мусора, уличное освещение и так далее. Пытались возмущаться, но общее собрание и правление пугают, что будут отключать нам электричество, если не будем оплачивать мусор и так далее. Как побороть правление и общее собрание?
Никак не побороть, и бороться ни с кем не нужно. Нужно находить какие-то положительные стороны. У вас 3-4 недели в году есть прекрасное место, где вы можете проводить время.
Ищите плюсы.
Ищите плюсы, да. Соответственно, если возвращаться к юридической стороне, то проводите общее собрание членов вашего садового товарищества. Если все не готовы или большинство не готовы платить за вывоз мусора в зимний-осенний период, когда там не принимают, и остальные граждане, которые тоже владеют этими земельными участками и состоят в этой коммуне с вами вместе, будут на это согласны, то, соответственно, такое решение можно внести в устав, и тогда будете не платить. Но я думаю, что вот условно 100 садовых участков, 100 домов, да, и постоянно проживают круглый год там 10%. Неужели вы думаете, что эти 10% захотят круглый год платить за вывоз мусора за всех людей, которые там...
В общем, нужно найти единомышленников, тех, кто с вами будет заодно.
И если вас будет больше, то тогда у вас точно все получится.
У нас остается 30 секунд как раз для того, чтобы Лилия Петрика рассказала, как ее найти. Если вам очень захочется, как ей задать вопрос.
Позвони мне, позвони. Да, да, да. Есть такой момент. Друзья, в социальных сетях, в ВКонтакте Лиля Петрик адвокат, в других социальных сетях тоже можно меня поискать. Кроме этого, любая доступная информация, если нужно со мной связаться, можно найти по телефонам Московской коллегии адвокатов Карабанов и партнеры.
Спасибо тебе большое, было интересно. Надеюсь, мы помогли многим людям сегодня. В студии была адвокат Лилия Петрик, Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
Пока.